Ну что ж, вот и пятница настала. Доброе утро, друзья. Это радио «Крым Реалии». В студии работают Сергей Макрушин и Екатерина Некреча.
Всем привет. И начинаем мы наш эфир, конечно же, с новостей. Но прежде мы хотим напомнить вам, что радио «Крым Реалии» доступно на средних волнах 648 АМ. И также вы нас можете слушать и смотреть на сайте «Крым Реалии». Ну и подписывайтесь на нашу YouTube-страницу «Крым Реалии». Просто нас найти.
Там вы можете оставлять комментарии относительно того, что происходит в нашем эфире, относительно того, что не происходит в нашем эфире, тоже пишите. Ну и, конечно же, есть возможность принять участие в нашем прямом эфире. Вас гарантированно услышат на Крымском полуострове. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете дозвониться к нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 29 05.
И в этом эфире мы поговорим о таких темах. Все эвакуированные из китайского Уханя в Украину люди прошли проверку, не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Об этом сказал премьер-министр. Подробнее поговорим.
В ООН призвали допустить международных наблюдателей на территорию аннексированного Крыма.
Уроки аннексии Крыма в студии радио «Крым Реалии» обсудим с программным директором Крымского дома Алимом Алиевым. И состоится скоро мероприятие к 6-й годовщине аннексии Крыма. А что это, в каком формате пройдет, все это в нашем эфире уже сегодня.
Новости. Гоу! Все эвакуированные из китайского Уханя люди прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, в настоящее время эвакуированные люди в полной безопасности. Однако эвакуированные граждане в течение 14 дней будут на обсервации в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах.
Люди евакуйовані з Китаю, українські громадяни, громадяни інших країн, а також екіпаж, ці люди, які супроводжували цю евакуацію, знаходяться в безпеці. Зараз немає жодних підстав для хвилювання. Ще раз повторюю, перед тим, як в Китаї людей брати на борт, їх перевіряли температуру, дивилися на всі необхідні ознаки, які могли свідчити про наявність захворювань. В разі виявлення підозр люди не бралися на цей борт для того, щоб не створювати небезпеку для інших. Всі люди, які евакуйовані поміщені в медичний заклад, вони є здоровими, ну тобто немає підстав вважати, що вони мають захворювання.
Напомним, что 20 февраля в Украину прилетел спецборт из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. В самолете находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.
Жители поселка Новые Санжары протестовали против размещения там эвакуированных. Между правоохранителями и протестующими несколько раз проходили столкновения, во время которых пострадали 9 силовиков и один местный житель. За день задержаны 24 человека. Вот как протестующие местные жители объясняют. Объясняют свою позицию.
Статус курортного местечка у нас не изменится. Ничего страшного немає. Коли гарантують речі особи держави,
вони поняття про Санжари не мали. Вони прийняли рішення в останню хвилину.
Проти розміщення, але не проти допомоги їм. Якби знайшли місце безпечне для інших людей, ну це ніякого протесту серед населення не викликало. Справа в тому, що на території військового санаторія там розташовуються жилі будинки, приватні жилі будинки. І прямо і багатоповерхові, і так, ну, от приватна власність.
Нас ніхто не попередив, не запитав у людей, які тут проживають, чи є там умови. От коли ви побачите, там немає боксів, де можна розмістити людей. У нас 10 тисяч населення. Ми не проти людей, але ми хочемо, щоб нас вважали.
Ви бачите, що робиться. Хтось ще знав, ніхто нічого не знав.
Знаєте, в чому паніка? В тому, що мало інформації. Чому не вийти і розповісти людям? Оце єдина причина, розумієте?
Напомним, ранее пресс-служба Нацгвардии сообщила о том, что медицинский центр «Новые Санжары» полностью готов принимать эвакуированных из Уханя. Учреждение обеспечено необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру. В центре есть 200 койко-мест. Сейчас центр находится на отдельной территории.
И далее цитата вот из силового ведомства. Отмечаем, что по сообщениям Министерства здравоохранения, украинцы, эвакуированные из Китая, полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз они будут находиться в медицинском центре Национальной гвардии Новые Санжары в течение 14 дней. Конец цитаты.
Министр здравоохранения Заряна Скалецкая заявила о том, что паника в связи с эвакуацией из Китая была создана искусственно. Она привела в пример фейк о том, что в Украине обнаружены случаи заражения коронавирусом.
Далее цитата, процитирую министра. «У меня есть все основания считать, что такие вещи имеют признак спланированной информационной атаки против Министерства здравоохранения. Поэтому я обратилась к главе службы безопасности Украины с просьбой отреагировать на эти случаи».
Также министр здравоохранения принял решение присоединиться к эвакуированным из Уханя и провести с ними в обсервации 14 дней, чтобы таким образом успокоить жителей Новых Санжар, которые протестовали против размещения приехавших из Китая людей возле их села. Об этом она также сообщила в Facebook.
Далее цитата. «Скалецкой: вместе с ними я проведу следующие 14 дней в одном помещении в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и других в стране».
Министр также отметила, что эвакуация и безопасные условия пребывания в обсервации были тщательно подготовлены, учитывая все стандарты Всемирной организации здравоохранения и практику других стран, которые ранее эвакуировали своих граждан из Китая.
Важные события.
Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Келли Крафт призвала Россию допустить международных наблюдателей от ОБСЕ и ООН на территорию аннексированного Крыма.
Об этом посол Соединенных Штатов сказала во время дебатов на заседании Генассамблеи ООН о ситуации на временно оккупированных территориях Украины.
Далее ее прямая цитата. «Мы призываем Россию разрешить наблюдателям ОБСЕ и ООН иметь доступ по всей территории Украины, в том числе в Крым, чтобы документировать реальность жизни на этих территориях». Конечно. Цитата.
При этом представитель России Василий Небензя заявил, что в Украине нет оккупированных территорий. В повестке дня Генассамблеи была ситуация на оккупированных территориях Украины. На заседании выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который отметил, что Россия игнорирует требования Организации Объединенных Наций и нарушает права человека в аннексированном Крыму.
Ситуация в Крыму временно оккупированным. Россия остается предметом особой тревоги. Генассамблея в резолюции 73/194/74/17 высказала глубокую обеспокоенность с милитаризацией Крыма Российской Федерации в качестве оккупирующей державы, а также относительно сообщения о том, что происходит дестабилизация Крыма ввиду перевода из Российской Федерации вооруженных систем, включая ракеты и самолеты, способные нести ядерное оружие. Также прозвучал призыв к Российской Федерации, как оккупирующей державе, вывести военные силы из Крыма и прекратить временную оккупацию украинской территории без промедления. Все эти требования Российской Федерации игнорирует. Нарушение прав человека и основных свобод оккупирующей державы продолжается в Крыму прежними темпами.
На заседании Генассамблеи ООН 8 европейских стран выразили обеспокоенность ростом милитаризации России аннексированного полуострова. Об этом заявил генеральный директор отдела политики, так я еще раз перечитаю, потому что на заседании Генассамблеи ООН, очевидно, 8 европейских стран выразили обеспокоенность тем, что на полуострове растет, в общем-то, милитаризация России. Об этом заявил генеральный директор отдела политики МИД Эстонии Лембрит Уойбо. И выступает имени стран Северной Европы и Балтии, он сказал, имеется в виду вот такие страны, как Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и Исландия.
Милитаризация Крыма также привела к росту нестабильности и в регионе Черного моря в целом, а также в Азовском море. Задержки, вызванные режимом инспекции в отношении судов Украины и третьих стран в Керченском проливе, существенно препятствуют свободе мореплавания и имеют негативные последствия для украинских портов в Азовском море, которые также в экономическом плане пострадали от конфликта.
Напомним, Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.
Крымчане имеют право знать.
Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на 2 месяца 2 подростков, которые, по версии следствия, готовили теракт в Керчи. Об этом сообщают крымские СМИ.
Задержанным молодым людям по ходатайству следствия судом определена мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия сроком на 2 месяца по 18 апреля 2020 года включительно. Это цитата из близкого к правительству Крыма ресурса «Крым-Информ» представителя Следкома России. Сообщается, что заседание судебное проходило в закрытом режиме.
Родители подростков или их адвокаты пока публично не комментировали решение суда. Арестованных в 2003-2004 года рождения подозревают в подготовке к террористических актам в образовательных учреждениях Керчи. Глава Следкома России поручил ускорить расследование данного дела.
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова потребовала от российской коллеги Татьяны Москальковой проверить соблюдение прав задержанных граждан Украины на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту.
Новости.
Глава Российского государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов в комментарии «Крым Реалии» сообщил, что иск, который он подал в отношении владельца зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган» Олега Зубкова, не имеет отношения к его бизнесу.
Я процитирую господина Иванова. «Никакого нового иска наше ведомство не подавало. У нас есть одно исковое требование к господину Зубкову. Оно датируется, если не ошибаюсь, ноябрем прошлого года. И это не связано никаким образом с бизнесом Зубкова. Это связано с тем, что Зубков распространил недостоверность». Верную информацию. Конец цитаты.
Ранее Олег Зубков сообщил, что Валерий Иванов подал очередной иск в отношении него. И так, по словам крымского бизнесмена, Иванов хочет через суд обязать его удалить видео на канале «Олег Зубков. Человек-лев», где крымских ветеринаров обвиняют в смерти тигренка Алтая. Глава Российского госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов считает, что к смерти Алтая могла привести ошибка ветеринаров.
Крымчане имеют право знать.
В центрах предоставления административных услуг Чангар и Каланчак на административной границе между аннексированным Крымом и Херсонской областью за услугой по оформлению украинского заграничного паспорта обратились уже 100 человек. Об этом в Facebook сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.
А далее цитата Гусева. Отметка посетителей на получение заграничного паспорта гражданина Украины в созданных центрах предоставления админуслуг на КПО Чингар и Каланчак достигла 100 человек.
Накануне региональные представители Офиса украинского омбудсмена Февзи Каракаш и Артем Коваль во время мониторингового визита на КПВВ Каланчак отметили, что большинство услуг в центре предоставления административных услуг были недоступны.
Ранее крымчане раскритиковали работу вот открывшегося недавно центра предоставления админуслуг, который находится на КПВВ Чангар, на админгранице между Крымом и Херсонской областью. И вот, и, например, Эмир Шевкиев в группе на Фейсбуке Чангар Чаплынка Каланчак рассказал, что одного человека в центре админуслуг обслуживали более часа, а в качестве альтернативы предлагают поехать в центр админуслуг в Новотроицкое, где якобы это делают быстрее. Напомню, что сервисные зоны были открыты 19 декабря 2019 года. И на самом деле, если у вас есть что рассказать по поводу работы вот этих вот центров, да, новых, то вы можете всегда написать нам. У нас есть на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи. Также вы можете в личку написать журналистам радио Крым Реалии и напишите свою историю для того, чтобы мы, общаясь с украинскими чиновниками, ну, как-то имели аргументы от вас, да, что работает так, что не так, или же вы всем довольны.
Новости.
Ну и что у нас с погодой? В Крыму в пятницу 21 февраля ожидается туман, местами ветер до 15 метров в секунду. Об этом сообщает местный гидромедцентр. По прогнозам синоптиков, в Симферополе без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью может опуститься до минус 2 градусов, днем до 5 градусов тепла.
В Севастополе ночью слабый дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 0 до плюс 2, днем плюс 6, плюс 8.
На южном берегу Крыма без существенных осадков. Температура воздуха ночью до плюс 5, а днем до плюс 8 градусов.
Ну и, конечно же, Керчь снова досталась мне, Макрушин. Как ты это делаешь? Я
это
не знаю.
Это особая уличная магия.
Это уличная керченская магия. Не мафия, не перепутайте, да? Значит, в Керчи прогноз погоды особый. Ну, в общем-то, не отличается Керчь от всего Крыма. Преимущественно без осадков. В первой половине ночи и утром туман. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3 градуса, а днем плюс 4. 4, плюс 6. Прохладнее, конечно. И это такой был прогноз погоды фирменный от Сергея Макрушина и Кати Некречи. И далее в нашем эфире мы переходим к центральной теме нашей программы. Уроки аннексии. Мы поговорим, вот такая загадочная тема, под которой можно говорить вообще о чем угодно, конечно. Но в нашей студии будет гость Алим Алиев. Дело в том, что приближаемся мы к 6-й годовщине оккупации и аннексии Крыма. И в Киеве проходят разные мероприятия, собираются, да, планируются проходить. 26 числа это будет такой большой форум, как это правильно назвать, который делает...
День сопротивления.
День сопротивления, да. Это официальная дата, и будет большой форум, который проводит украинская власть в центре Киева. У нас будет тоже много эфиров в этот день, но уже до этого начинаются там какие-то публикации, интервью, воспоминания, ну, да, очевидцев.
Стоит отметить, что вот на тех медалях, которые издавались в России, да, чеканились в России по случаю аннексии Крыма, написано начало, указана дата начала этой спецоперации, как раз-таки 20 февраля.
20 февраля. Поэтому уже есть о чем поговорить, и это, конечно, такая, с одной стороны, ежегодная традиция, наверное, да, в некотором смысле, а с другой стороны, как-то каждый год всплывают все новые факты, может быть, да, какие-то, или какой-то новый анализ на ситуацию. В нашей студии через несколько секунд мы поговорим об этом.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Ну, у вас не только Сергей Макрушин и ток-шоу. Вы видите, кто наблюдает за нашей трансляцией в YouTube, что нас много вот в нашей студии. Екатерина Некречи, Сергей Макрушин ведут эту часть программы. И в гостях у нас Алим Алиев, программный директор Крымского дома. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, поговорим мы об акции, которая называется «Соль Украины. День солидарности с непокоренным Крымом». Пройдет она 22 февраля, приурочена к 6-й годовщине начала российской аннексии Крыма, пройдет она в Крымском доме. Итак, поговорим об этом. Я немного проанонсирую. Начнется эта акция с дискуссии, озаглавленной как «Противоядие от разочарования. Уроки современной аннексии Крыма». Также запланирована фотовыставка работ журналиста Тараса Ибрагимова и театральный перформанс «Оккупация свободы». И вот, наверное, начнем с того, чтобы поговорим о смыслах. Да? О чем стоит говорить вот в эти дни, когда мы вспоминаем о том, что 6 лет назад Россия начала вторжение на территорию Украины и аннексировала затем Крым, и затем была развязана война на Донбассе.
Я думаю, что у нас за эти 6 лет очень много и очень достаточно глубоко проговаривалась тема, что же случилось, и это стоит оставить уже. Нужно говорить о том, что нужно делать. И, как по мне, это, в принципе, бич и украинской власти, и, в принципе, и гражданского общества, когда мы топчемся на месте, но при этом у нас нет какой-то одной картинки будущего относительно того, какими шагами мы должны вот достигать как раз-таки эту самую пресловутую деоккупацию, о которой мы часто и много говорим.
А почему? Есть ли какие-то предположения, почему до сих пор такая картинка не сложилась?
Потому что нет стратегии. А когда у тебя нет стратегии, ты стараешься делать какие-то яркие вспышки, несистемные, которые не приносят в долгосрочном промежутке времени результаты.
Ну вот дискуссия, которая анонсирована и озаглавлена как «Противоядие от разочарования. Уроки современной аннексии Крыма». Ну, во-первых, да, о каком разочаровании здесь идет речь?
Как раз-таки здесь есть две компоненты. Одна из первых компонент – это разочарование самих крымчан, разочарование и тех, кто живет непосредственно в Крыму и кто был вынужден выехать на материк, относительно всех крымских историй, да, связанных как в Крыму, так и с крымскими историями, связанных здесь, условно говоря, в Киеве, от того, что нет этих шагов достаточно таких системных. А второе – это почему мы не имеем права разочаровываться, да, потому что мы видим, что есть гражданское общество, находящееся в Крыму, его нужно поддерживать. Есть очень много активных наших граждан, которые находятся здесь, которые также не просто нуждаются в поддержке, но и готовы давать свой ресурс, свою поддержку, в том числе и власти, либо своим статическим в Крыму. И почему противоядие? Да, почему мы говорим о противоядии? В украинском обществе часто Крым воспринимается в дискурсе виктимном, то есть в дискурсе жертвы, да, что вот Крым, крымчане – это жертвы и так далее, все плохо, все плохо, все плохо, давайте чуть ли не берем, знаете, вот белые покрывалы, просто не ползем на кладбище. Да, вот. Этот дискурс достаточно токсичный, потому что мы себя сразу же загоняем в негативные контексты. Да, мы должны говорить о том, что сделать, чтобы вот не нужно было брать вот это белую простынь и куда-то ползти. А?
Но есть еще один дискурс и фраза, которые и от украинских политиков можем услышать, или от каких-то экспертов, что крымчане сами хотели, и вот это и получили, и стремились,
и поэтому
ушли.
Эти политики не имеют политического будущего. Мы видим таких политиков, я думаю, мы и до оккупации видели, да, которые там болтали всякую чушь, но они пропадали, да, и бесславно, бесследно, так как... Давайте поймем, что украинское общество достаточно сильно отличается от российского, где такое возможно, да, где условный такой Жириновский будет жить энное количество не просто лет, а десятилетий. У нас, к счастью, они уходят в небытие.
У нас есть слушатель который слушает радио Крым Реалии и звонит нам по телефону 8 800 10 06 926. Вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, ваши вопросы или комментарии. Напомню, что в студии у нас Алим Алиев, программный директор Крымского дома.
Здравствуйте, Катерина, это Владимир, постоянный слушатель.
Здравствуйте, ваш. Владимир.
Хотел бы вот Алиму задать вопрос, у меня есть. Как вот Алим считает... Как-то сказать, посмотрев на вчерашнее гражданское общество Украины в Полтавской области, как великолепно встретили своих сограждан, много ли крымчан теперь захотят вернуться в Украину в такую?
Спасибо за ваш вопрос. 8 800 10 06 926. У каждого нашего радиослушателя есть возможность к нам дозвониться, и ваш вопрос, и ваше мнение гарантированно услышат в Крыму. Итак.
Да, спасибо за вопрос. У меня как раз-таки, знаете, такое ощущение, что вот все то, что вчера происходило в Полтавской области, как раз-таки делалось для того, чтобы вот такие люди, как вы, в том числе, как я, да, мы видели, и на нас находил вот этот испанский стыд, да, из-за таких действий. Я думаю, что здесь должны и правоохранители, и службы безопасности разобраться в этой истории, потому что я не исключаю, что... Такие протесты были инспирированы. И, конечно же, я всегда руководствуюсь презумпцией невиновности, да, в этом случае также. Но, как по мне, просто такая спланированная акция, такая агрессивная акция, она просто не просто не имеет права быть в цивилизованном обществе, да. Я считаю, что такие вещи нужно расследовать абсолютно.
Я только отмечу, что тоже следила за этими событиями, смотрела стрим «Радио Свобода» украинской службы, и, в принципе, рекомендую всем, кто интересуется вот так вот глубоко украинской политикой, быть подписанными на «Радио Свобода», заходить на сайт, смотреть проекты, и часто вот как раз важны такие события, они происходят, они освещаются, да, ну, все такие важные события. И есть еще разные мнения, в том числе, что просто людей не информировали, люди не были информированы, да, и это все вот накопилось и разжигалось, и просто вот, судя по некоторым людям, они были практически вот в истерике, потому что не понимали, что это, думали, что зараженные коронавирусом будут просто по городу ходить и перемещаться, и такое тоже есть, то есть от незнания тоже может быть такая паника, но еще раз отмечу, что подробнее на эту тему есть материалы, мнения на страницах Радио Свобода.
Ну вот и хорошо, что заговорили об этом, об этой истории с новыми санжарами, потому что я отслеживал то, что вчера происходило, например, в крымских сетевых пабликах разных, ну и, конечно же, тенденциозная подача информации об этом всем очень-очень широко, об этом вбрасывались просто... такие точки зрения. Да, вот о чем я хотел спросить. Что происходит сейчас вот с сознанием крымчан на 7-й, наверное, уже, да, мы начинаем отсчет 7-го года попытки аннексии Крымского полуострова России?
Собственно, вот история в Полтавской области и такие истории, да, в современном мире, когда есть вакуум информации, есть вакуум коммуникации, они могут приводить к таким вещам. Да? То же самое относительно Крыма. Да? Здесь всегда вот в современных коммуникациях всегда двусторонняя реакция. Да? Мы говорим как и у наших соотечественников, которые живут в Крыму, так и у наших соотечественников, которые живут на континентальной части Украины, не из Крыма. Да? Потому что вакуум часто бывает у тех, вот мы, когда проезжались по разным городам Украины с крымской темой, мы видели, что люди на 7-й год оккупации Крыма задают вот абсолютно такие очень простые и очень, казалось бы, очевидные вопросы и ждут такие же ответы. То же самое происходит с Крымом. Я вот благодарю вас, как коллег Крымреали, которые доносят информацию, в том числе до полуострова, потому что мы видим, как этот вакуум очень быстро заполняется пропагандой. А пропаганда, наши северные соседи, умеют очень хорошо создавать и очень хорошо внедрять в умы и в разумы людей. Один очень важный вопрос, который безотносительно Крыма, безотносительно других регионов Украины, это наличие либо отсутствие критического мышления. Критическое мышление воспитывается со школы, с детского сада, то есть с детства и с юности, когда мы разделяем семена от плевел, когда мы можем критически воспринимать любую информацию и не брать на веру то, что там сказали там по телевизору, условно говоря.
А какие основные, если можно, да, и учитывая, что опыт есть у тебя лично, не только в общении, не только потому, что там ты крымчанин, крымский татарин, да, и постоянно проходят какие-то дискуссии в Крымском доме в том числе, да, и да. Есть такая, ну, просто вот компания крымчан, которые постоянно проговаривают какие-то вещи на этих дискуссиях в том числе. А что ты видишь основное? Как этот мостик, это незнание друг о друге, может быть, восполнить? Какая главная тема или вопрос для жителей материка, что они прям не знают, не понимают про Крым, или наоборот думают что-то такое, что не соответствует истине, и крымчане, вот наоборот, да, что они не знают про Украину или про себя, каким вопросом главным задаются? Вот какие-то вот с одной стороны и с другой стороны по вопросу.
Ну, если вот посмотреть вот эту парадигму украинца-крымские татары, то очень часто, да, люди вот задают вопрос относительно крымских татар, относительно культуры, мировоззрения, картинки будущего. Очень важно, да, какая у нас с вами картинка будущего. Она совпадает с моей картинкой, либо не совпадает, да. И об этих вещах нужно больше говорить, потому что мы часто снова же говорим о прошлом, о котором важно говорить, потому что, например, наше постсоветское прошлое очень сильно перетоптало, в принципе, всю историю, там, вековые совместные истории, да, и сделало из нас врагов и недругов, потому что это было тогда удобно, да, но сегодня мы также очень много должны говорить о будущем. Вот этого контекста не хватает. Мне кажется, как в Крыму, так и здесь, на материке, в Украине.
У нас есть звонок от нашего слушателя. Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро, это Александр из соседней России, Добис из Москвы. Приветствую всех слушателей на 648 кГц. И у меня к уважаемому гостю такой вопрос. Вот насколько готовы сегодняшние граждане Украины, да и сегодняшняя новая власть, к новым каким-то, так скажем, агрессивным действиям наших негодяев? Я вот уже вчера приводил пример в утренней программе «Доброе утро, Крым», что вот я с одним дипломатом говорил и говорю, вот, а как, что будет дальше? Он говорит, что если ничего не будет происходить в Украине, будет как есть, а если какие-то опять события, там, Майдан или еще что-то, то мы опять чего-нибудь отхватим. Вот насколько вы, уважаемые татары, к которым я с большим уважением отношусь, готовы к каким-либо оборонительным действиям? И вообще, насколько общество готово? А вам, радио Кремляри, как всегда, спасибо.
Большое спасибо вам за ваш вопрос. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться как из Крыма, так и из соседней России. Ну, ответ.
Да, спасибо большое за вопрос. Относительно того, каким действиям, да, понимаете, я точно по состоянию на сегодня не вижу каких-то военных радикальных действий по отношению к Крыму. Это в первую очередь безответственно к Крыму и к нашим соотечественникам, которые живут там. И я понимаю, что сопротивление должно быть усиливаться, но это сопротивление должно быть только мирным. Да? Вопрос защиты, поддержки наших граждан в Крыму, в том числе идентичности. Я говорил и говорю сейчас относительно идентичности украинской и крымско-татарской, в первую очередь, потому что мы видим, как ее пытаются извратить, да, как и из Крыма пытаются сделать вот этот крымский народ, да, абсолютный симулякр, да, несуществующий термин, при этом стереть вот эту национальную, религиозную основу крымско-татарскую и украинскую, да, мы это также не должны допустить. Здесь, снова же, на континентальной части Украины, относительно там был вопрос майданов и так далее, то у нас должна быть намного сильнее международная политика и намного сильнее международная повестка дня. Мы должны учиться быть субъектами политики, потому что когда объект, то за тебя принимают решения. Мы должны взрослеть и учиться системно принимать решения сами за себя.
Тут важно отметить, что ни Петр Порошенко, президент Украины предыдущий, ни Владимир Зеленский никогда не говорили о том, что вот военным путем будут идти освобождать оккупированные украинские территории. Да? Единственное из последнего, что говорил Владимир Зеленский, о том, что должна быть сильная армия. И, в принципе, такое, мне кажется, и Порошенко говорил, для того, чтобы на переговорах наша позиция была сильнее.
Ну, Порошенко
сильнее.
Это один из лейтмотив предвыборной
да,
кампании.
Да, то есть, в принципе, в этом как бы повторяется, да, есть преемственность этой мысли, скажем так, этой позиции одной власти у другой.
Вот по поводу мирного сопротивления, да, в том числе и на территории Крыма, есть ли какая-то информационная поддержка этому сопротивлению на материковой части Украины? Не так давно по соцсетям гуляли результаты мониторинга с январского, по-моему, крупнейших вещателей в Украине, вот там в информационном вещание Крыму отведено, ну, что-то вот на уровне статистической прогрешности от 0 до 1%. Насколько серьезна это сейчас проблема и что с ней можно сделать?
Из-за того, что Крым у нас на 7-й год оккупации отображается в медиа событийно, то есть что-то происходит, вот сейчас годовщина оккупации, об этом будут говорить, потом будет снова затишье, в этом и проблема, да, здесь мы говорим как о государственной политике, так мы говорим о медийной традиции в стране. Когда у нас не тематическое освещение, а событийное, то вот, знаете, это как тахикардия у человека, да, когда вот сердце бьется неправильно, да, и поэтому эти удары, то к пику приводят то к спаду. А у нас должно быть очень ровное и четкое сердцебиение, если мы хотим вот в этом марафоне. Я снова подчеркну, что мы бежим не спринт, у нас марафон, да, в этом марафоне по дороге где-то не сдохнуть, извините.
У нас есть еще один звонок, 8 800 10 06 926, по этому номеру звоните нам. Итак, доброе утро, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Анна Петровна. Я хочу сказать вашему уважаемому гостю, Алин его зовут, да?
Да, да.
Мне 82 года. Я хочу сказать, ребята, вот у меня сосед татарин, еще один чуть подальше. Мы живем прекрасно. Мы не ругаемся, мы помогаем друг другу. Ну зачем вот эти слова, как надоело слышать? Оккупация, аннексия и так далее, и так далее. Я очень люблю украинцев. Все равно, что бы ни говорили о них. Очень любимый сосед у меня украинец. Мне очень помогает. Замечательные ребята. Лучше бы вы с ним включали. А татары, никто их не обижает здесь. Они все очень достойно устроились. И я хочу сказать, ребята, мы-то воевали фашистов, и я в том числе, 5-летней девочкой, против фашистов. А татар отвезли, они тихонько отсидели, товарищи, спокойно. И сейчас вот вы говорите, Крым аннексирован и так далее. Глупость это все. Давайте жить мирно, давайте друг другу помогать, любить друг друга. Прекрасные люди, и украинцы, и татары, и русские, я русская. Но мне очень нравится и музыка татарская, и украинская. Песни включайте. И еще вам, ведущим, замечание. Говорите все-таки время. Я слепая, нас много старых людей. Говорите время по радио, пожалуйста. Вот. И прекращайте коннекцию. Очень много в прошлом году приехало украинцев отдыхать в Крым.
Благодарим вас.
Фраза «прекращайте аннексию» направлена была, очевидно, не тем, кто
благодарим
сидит сейчас
вас.
В студии.
9.36 по крымскому времени, точное время. И у нас есть еще один звонок от нашего радиослушателя. Потом мы попросим Алима ответить на то, что прозвучало в эфире сейчас. Итак, доброе утро. Говорите, вы в эфире.
Доброе утро. Крым Реалии, да, это?
Да, да.
Я по поводу этой бабульки добросердечной. Это примерно то же самое, если, например, ввалились в вашу квартиру и начинают права качать в этой квартире, требуя мира, благополучия и добрососедства. Это одно. И второе, моему отцу уже 90, он это все прошел, как говорится, воочию сам. Когда же он попытался было под лозунгом так называемой исторической справедливости вернуть то, что у него было до войны, дом, в котором он же родился, вот, так называемый этот, восстановить историческую справедливость. Ну, сами понимаете, какая реакция была. Но зато в мире любви и расположения друг к другу. Спасибо.
А как вас зовут? Можете представиться?
Ну, это не обязательно, да.
Да, ну, примерно хотя бы откуда вы. Алим, тут уже тебе пачка вопросов просто. Давай. Ну, вот мне интересно, чтобы ты ответил, конечно же, на звоночек слушательницы, да. Вот, пожалуйста, скажи по поводу того, например, как хорошо крымские татары устроились в Крыму и как им хорошо живется вот последние 6 лет.
Ну, я, наверное, хронологически.
Или давай хронологически, да,
да,
про депортацию.
С депортацией и с Второй мировой войны, да, относительно, когда там крымские татары отсиживались, да, и когда... Понимаете, в чем ситуация, Анна Петровна, что большая часть мужского населения крымско-татарского во время войны были как раз-таки на войне, да, в том числе и мои деды, да, и когда они были там, то вот НКВД и советская армия, безотносительно национальности, приходила в дома моих, где жили мои бабушки, и депортировали их. То есть за один день, да, и где на протяжении там, первых 2 лет погибла половина моего народа. Вы только вдумайтесь, да, половина крымско-татарского народа. И это... К сожалению, коснулась не только крымских татар. Да? Мы знаем, что такие депортации и что такие гулаги существовали в Советском Союзе, а Россия сейчас пытается построить современный гулаг. И, к сожалению, мир, закрывая на это глаза, развязывает руки вот этим российским травматически имперским амбициям делать это. Относительно того, что там вот, ну, во-первых, вы говорите о татарах, наверное, вы имеете в виду именно тех там волжских либо казанских татар, потому что мы крымские татары, да, и я думаю, мы должны это все-таки, если мы живем как соседи бок о бок, различать и проявлять уважение друг к другу, то поймите, у меня абсолютно, вот лично у меня, да, нет никаких предупреждений к этническим русским. У меня достаточно много друзей русских. У меня есть прекрасная история моего одноклассника, который часть семьи, он этнически русский, да, но они, когда оккупация пришла, когда пришли российские войска в Крым, да, они одни из первых сказали, что в Крыму, к сожалению, будущего нет с этим. Потому что когда приходит авторитарный, тоталитарный режим, то этот режим точно тебя сломит, если ты до этого не был сломлен еще. И сейчас, когда у нас чуть ли не каждую неделю в Крыму происходят обыски, когда происходят аресты, когда людей кидают в тюрьмы, когда кучу моих знакомых, друзей преследуют, когда я, например, не могу приехать в Крым, потому что я в том числе освещаю тему прав человека на полуострове, то о каком мире и процветании может идти речь?
Теперь о том, как в современном Крыму живется крымским татарам, да, потому что вот один из таких часто повторяемых, на самом деле, я не знаю, аргументов, что кто же притесняет крымских татар, посмотрите, в каких домах они живут, все у них хорошо, вот у меня сосед, вот через дом кто-то живет, все у них отлично. Что с момента 2014 года, когда зеленые человечки, так называемые, пришли в Крым, начало происходить, если можешь так в нескольких минутах резюмируй ответить, потому что, видишь, есть, значит, недостаток информации.
Конечно, но когда мы говорим об изменениях в Крыму, да, из Крыма выехало достаточно большое количество, да, но это такой более качественный показатель. Это выехали и журналисты, и деятели культуры, и политики, и молодые специалисты, студенты, бизнесмены. А в Крым мы сейчас видим, я думаю, там и те, кто живет в Севастополе особенно, как в Крым заезжает большое количество людей из России, да, и это называется замещение населения. Об обысках, арестах, о том, что более 2000 случаев нарушения прав человека в Крыму только зафиксировано, а это мы понимаем, что это точно не все, да, и такого беспрецедентных случаев не было в Крыму никогда при Украине, да. И третье, когда мы говорим о том, что там, в Крыму хорошо живется, да, мы, ну, давайте посмотрим и на экономическую ситуацию сейчас в Крыму, да, посмотрим на то, какие есть возможности для молодежи, для нового поколения. Для меня это один из ключевых вопросов, да, потому что я бы, конечно же, как представитель там все-таки молодежи, хотел бы вернуться на полуостров и развивать его, да, но при нынешней России, когда закрывается интернет, когда создаются враги из своего же народа, из собственного же народа, потому что они имеют альтернативную точку зрения, если вот посмотрим на то, что происходит в Москве, условно говоря, да, когда вот как же называют, как они называют?
Дело сетей.
А? Нет, не дело сетей, а когда они создают, собственно, иностранных агентов, да, вот, из своих же граждан, то мне кажется, что в этой стране не просто большие проблемы, в этой стране фундаментальные проблемы, и не только со свободой слова, а проблемы с восприятием современного мира. Потому что, друзья, мы живем в 21 веке, и мы живем не в Советском Союзе, где было все закрыто, и где информацию можно было заглушить. Да? Мы понимаем, что те репрессии, которые происходят в Крыму, о них, если мы не будем говорить, то мы будем ставать соучастниками этого преступления, которое осуществляет Россия.
Алим Алиев в нашей студии, программный директор Крымского дома, и мы готовы принять еще один звоночек 8 800 10 06 926. По этому номеру вы абсолютно бесплатно можете позвонить нам из Крыма, и, как показывает практика из соседней России, тоже. Слушаем вас, если можете представитесь, откуда вы, ваш вопрос или комментарий.
Мое почтение, господа. Я крымчанин, русский крымчанин. Вот хочу обратиться к господину Алиеву, чтобы он передал своему лидеру Дзембелёву, который постоянно утверждает в последнее время, что в Крыму для татар нет перспективы. Должен вам заявить, что это полная ложь. В Крыму нет перспективы только для националистов татарских. Для тех татар, которые будут патриотами России, будут прекрасно жить, причем жить не хуже русских, а так же, как русские. Еще хочу обратиться к Марине Дмитриевичу. Вы тут одна, вы единственная из этой троицы, которые бываете в русском Крыму регулярно, почти регулярно. Ну почему же вы им не скажете, хотя бы за дверью, что какую чушь, полностью создает никакой реальности, и они говорят про Крым. Марине Дмитриевичу.
Что я должна сказать? Да, я бываю в оккупированном Крыму. Была 2 раза, вот. Что мне сказать? Я не за дверью могу, я даже в эфире вот делилась своими какими-то впечатлениями, тем, что видела. Что еще сказать? Я знаю, что у меня есть коллеги, которые не могут приехать к себе домой. Я знаю, что есть журналисты, которые не могут там работать. Вообще единицы журналистов, которые каким-то образом могут работать в Крыму, в принципе, да. Вот недавно нашему коллеге Тарасу Ибрагимову, он узнал, что на 35 лет ему запретили въезд в Крым за то, что он освещал, ну вообще непонятно,
больше,
за что не аргументировали,
да. Больше, сколько он прожил в этой жизни.
То есть ему нет вообще столько лет, даже, я не знаю, 30 есть ему лет или нет, но ему на 35 лет Россия запрещает въезд в Крым. На основании чего? Вот, слушайте нас, пожалуйста, в телефонную трубочку. Вам спасибо за звоночек, но у меня также просто есть вопросы, которые я вот и вам адресую, что есть такие проблемы, есть реально люди, которым журналист запрещен въезд. О чем вы говорите? Алим Алиев, у нас сегодня просто называется эфир не просто «Уроки аннексии» с Алимом Алиевым, а еще и ответы на звонки слушателей. Очень большая благодарность за то, что вы нам звоните, и круто, что Алиму есть что ответить.
У нас еще один звонок, да? Доброе утро, говорите, вы в эфире.
Это мне можно говорить?
Да, да.
Добрый день. Я звоню за 4000 километров. Я вот услышала радио ваше и решила, значит, обратиться. Моя фамилия Хоменко. Я по поводу беспредела в торговом порту. Значит, работникам хочу вам сказать, и бьюсь, и не могу добиться ни от кого. Ни от правительства Крыма, которое бездарное, бездарное правительство руководства Крыма. Такое же руководство и Керчи, бездарнейшее, довести порты до такого состояния. Значит, получается, работников простых мы сокращаем, а сами все руководство остается на работе. На каком основании они себе получают? Мы кричим за санкции, а на каком основании они получают умопомрачительные премии? Хочется мне сказать, спросить, за что? За то, что порт выточен? Или за то, за что они, госпожа Черненко получает 200 тысяч? За что? За то, что она сотрудников своих не защищает? Нет сокращения, нет чего. За то, что занимается неизвестно чем? За то, что сейчас какая-то сумасшедшая комиссия, в состав которой входит сама Черненко, ее муж, ее сын, они имеют право решать судьбы людей. Это что такое?
Да, я благодарю
это
вас.
Это что за справедливость? Это где правда?
Я благодарю вас за то, что вы к нам дозвонились. Пожалуйста, оставьте свои контакты нашему редактору, не кладите трубку сейчас. Я объясню нашим слушателям. Речь сейчас идет о грядущих массовых сокращениях в Керчи на портовых предприятиях. Более 600 человек с 1 апреля останутся без работы. И вот это был комментарий относительно этой ситуации. Мы продолжаем следить за развитием событий и обязательно будем вас информировать о том, что происходит. Возвращаемся к нашей теме разговора.
Да,
к нашей теме.
Последние два звонка, они сбалансировали друг друга, да, когда первый звонок, когда человек говорит, что все хорошо, вот только националисты живут плохо, да, и здесь звонит просто человек, который работает в Керчи и которая понимает, что завтра ей просто нечем будет кормить свою семью и себя, потому что она потеряет работу. И просто не потому что... И бездарное правительство и Крыма, да, ну и потому что
люди не вписались.
Абсолютно не вписались, да, и потому что для российского государства население в Крыму это не самоценность.
Тем более то, которое не вписывается в планы российского государства.
Да, абсолютно любое.
Продолжаем эфир. Напомню, что беседуем мы с Алимом Алиевым, программным директором Крымского дома. Напомню, что в наш эфир можно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму или в соседней России, вы можете дозвониться к нам по этому номеру. Мы продолжаем эфир. Ну, давайте, наверное, вернемся, да, к тому событию, которое произойдет 22 февраля. Акция «Соль Украины», день солидарности с непокоренным Крымом. И мы, да, говорили о том, о коммуникациях с Крымским полуостровом. А вот есть большое достаточно количество крымчан, которые выехали на материковую часть Украины и работают над тем, да, чтобы все-таки вернуться в итоге домой, куда они сейчас не могут поехать в связи с тем, что там сейчас происходит. Насколько консолидировано это общество на материке?
Внешне она, возможно, достаточно консолидирована. Иногда внутри возникают разные дискуссии, и это хорошо. А дискуссии, мне кажется, возникают потому, что мы долгое время не проговаривали некоторые вопросы, основополагающиеся, до оккупации. И поэтому у нас сейчас идет тот период, в том числе, когда мы находим точки соприкосновения. Крымские украинцы, крымские татары, крымские русские, в том числе, которые переехали сюда, которые понимают, что в Крыму происходит не камнепад, а что это оккупация, да? Поэтому, собственно, на таких площадках, как Крымский дом, мы делаем такие разговоры и дискуссии не только на тему прав человека, как все плохо в Крыму, а и на тему того, как мы должны приходить, наверное, к консолидирующему мнению и консолидирующим действиям. Например, вот мы взяли этот образ соли, и нам его подсказал известный крымстарский керамист Рустем Скибин, потому что соль Украины – это в свое время, если вспомнить историю, Чумацкий шлях, я думаю, в первую очередь приходит. Но также соль Украина – вот это как блюдо, которое не может быть вкусным и полноценным без соли, без приправы. А, естественно, вот такой приправы в Украине всегда выступала и выступает наш полуостров Крым. И третье. Пока украинцы в общем понимании этого слова, в широком понимании этого слова, будут помнить вкус соли Черного моря на своих губах, то они будут помнить о том, что часть территории оккупирована, и что эту соль нам нужно возвращать.
Что делать вот с таким явлением, да, в последние особенно годы? Есть такое явление, как синдром усталости от войны, что общество устало, что общество хочет мирной жизни, чтобы не отвлекаться, да, скажем так, на войну. Вот я так сформулировал. Насколько это серьезно и что делать с этим?
Я здесь бы рассмотрел бы два контекста, украинский и международный, да, потому что действительно общество устает и от тем, которые постоянно проговариваются, и тем более от негативных тем. Да. Я вот приводил на какой-то из дискуссий пример, когда условный человек приходит с условной работы, вечером уставший, и он хочет получать позитивные новости, да, поэтому он смотрит какие-то незамысловатые сериалы, какие-то незамысловатые YouTube-шоу, либо телепередачи. А когда он слышит в очередной раз об убитых украинских военных, либо наших гражданах на Востоке, о задержанных в Крыму и так далее, то человек подсознательно либо неподсознательно хочет переключиться от этого и убежать. При этом он, возможно, никогда, там, либо война, либо оккупация, скорее всего, и чаще всего так бывает, не соприкасалась ни с ним, ни с его семьей, да. И эта проблема в том числе и нас, и коммуникационщиков, и гражданского общества, и государственных органов власти относительно того, чтобы рассказывать о Крыме достаточно пестро и разнообразно. Когда мы говорим, например, о теме прав человека, права человека можно говорить через язык искусства, да? О репрессиях либо об оккупации можно говорить современными методами, да, и вот эти методы нужно использовать как в медиа, так и в массовой коммуникации, да, потому что мы понимаем, это намного шире. То же самое с международной повесткой дня, но в международной повестке дня очень до сих пор не хватает проактивной украинской позиции и украинских решений относительно своих оккупированных территорий. У нас есть минский формат, в который, к сожалению, не включен Крым, да, но у нас до сих пор нет международного формата по Крыму, а этот формат должен выстраиваться.
Алим, на мероприятия вот такого типа, да, которые вы устраиваете, да, приглашаете ли вы представителей власти, да, тем более, что, в принципе, заметно, что предыдущие власти, во всяком случае, в СМИ, да, поддерживала и публично поддерживала крымских татар. Мустафа Джамилев был в... Ну, там и да, несколько крымских татар были в представительстве в Верховной Раде. Что сейчас с вот этой новой властью Владимира Зеленского? И приглашаете ли вы их на мероприятие? Есть ли какой-то фидбэк? И сейчас я, может быть, даже не имею в виду Тамилу Ташеву, которая основательница, одна из основателей Крымсосы, которая работает в представительстве президента Украины, или Дашу Свиридову, да? А я вот говорю о тех вот новых политиках, которые сегодня отвечают за какие-то вопросы в нашей стране.
Да, эти как раз-таки люди, кажется, это абсолютно полностью наши люди, и они, в принципе, те крымчане, те жители Крыма, и крымские татары, и украинцы, и так далее, которые идут в государственные органы власти украинские, мы должны их поддерживать. Да? Иногда я вижу такое, что мы их первые, кто начинает их клевать, это свои же. Да? Вот. Об этом стоит говорить, и я вообще призываю тех, у кого есть и хорошее образование, либо и у кого есть такие амбиции, идти и пробовать себя. Сейчас открывается очень много конкурсов, и если я сейчас бы сказал бы, что нет доступа в органы власти, я бы соврал бы, да, этот доступ есть. И я считаю, что в любой власти, даже не власти, на любой работе, в первую очередь, должен оцениваться профессионализм. И сейчас вот таких людей, кто работает в теме Крыма, в украинской власти немного. И украинская власть очень нуждается в таких людях. Да? Мы можем одно дело сидеть и просто часами рассуждать, какие все сволочи, извините, и чего-то там кто-то не делает, либо не досказывает, либо это, либо самим идти и, как говорил прекрасный Илан Франко, лупатуйся в скалу, да, то есть брать кирку и вот выстраивать вот эту крымскую повестку дня. в любых сферах, это правда. Поэтому я снова же относительно мероприятий в Крымском доме мы приглашаем всех, да, у нас нет каких-то, знаете, там списков, там стоп-списков, кого мы бы не хотели бы видеть, да, мы открыты всегда для всех, у нас... Крайне редко проходит мероприятие даже по регистрации, да, но всегда мы приглашаем и жителей Крыма, и украинскую власть, и, в принципе, граждан Украины, которые не из Крыма, приходить на наши мероприятия, дипломатов часто приглашаем. Я вот, пользуясь случаем, приглашаю и завтра в 4 часа дня в Крымский дом. Мы находимся по адресу Киев, улица Емельяновича, Павленко, 9, на акцию «Соль Украины» и День солидарности с Крымом и с нашими соотечественниками, которые живут. Мы как раз-таки вот работаем здесь на грани искусства и правозащитного интеллектуального дискурса.
У кого есть возможность прийти на эту встречу, приходите. Алим Алиев, программный директор Крымского дома в нашей студии. Спасибо тебе за эфир и спасибо нашим слушателям за то, что вы так активно принимаете участие в этих эфирах. У нас свобода слова есть для вас и для спикеров наших. Мы хотим, чтобы крымчане знали, потому что крымчане имеют право знать. Сергей Макрушин, Катя Некреча провели для вас этот эфир.